знакомит Ольга Шохина.
Ну а теперь о прогнозах синоптиков. И несмотря на солнечное утро и безоблачное небо, нам все же сегодня в столичном регионе обещают переменную облачность и даже небольшой дождь. Сегодня ветер западный 3,6 метра в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба, температура до 16 градусов выше нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Мы поговорим о незаконном изъятии документов фонда «Образованные медиа», о визите вице-президента США в Ирак, а также мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта.
Ну, а главная наша тема, как мы уже вам неоднократно в прошлом часе говорили, тема медицинская, что такое аллергия, как с ней бороться, ну и вопрос связан с этим же, почему так много людей страдают от аллергии, на ваш взгляд, страдаете ли вы сами, вот такой вопрос мы вам сегодня задаем.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Ну, а теперь мы к другим пока темам перейдем. Вот сегодня Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения выемок документов в фонде «Образованные медиа». Это правопреемник автономной некоммерческой организации «Интерньюз». 18 апреля сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России изъяли документацию и серверы организации. Обыск проводился со ссылкой на уголовное дело, возбужденное против руководителя фонда Мананы Асламазян. В январе, возвращаясь из частной поездки, она не задекларировала чуть более 9,5 тысяч евро и теперь обвиняется в контрабанде. По мнению адвокатов, выемки, проведенные в фонде, незаконны, поскольку Асламазян обвиняют как частное лицо, а не как руководителя организации. Ранее журналисты составили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ход этой истории. Более 2000 подписей стоит под обращением, призывающим президента остановить расправу с образованными медиа. Ну а накануне корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова побеседовала с адвокатом Мананы Асламазян Борисом Кузнецовым.
Борис Аврамович, вот эти обыски, они проводились в рамках какого уголовного дела?
Они проводились в рамках уголовного дела по задержанию Асламазян Мананы на Шереметьевской таможне 21 января.
По факту контрабанды, как
да.
бы. Да? И в то же время в документах, с которыми следователи пришли проводить обыск в образованных медиа, было написано, что обыск проводится с целью проверки законности совершения финансовых операций, в том числе легализации денежных средств на территории.
Это не в самом постановлении написано, это написано в поручении, которое дал следователь оперативным работникам, которые производили обыск, так мотивируя необходимость проведения этого обыска. Знаете, значит, чтобы было понятно, ну, расследуется, поступило заявление об изнасиловании, а проводится экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Здесь одно и то же.
Это вообще, на ваш взгляд, это какой-то злой умысел? Или это простая глупость?
Для меня абсолютно ясно, что дело из обычного, простого, с моей точки зрения, там даже состава преступления нет, там административный проступок, поскольку сумма, которая превышает разрешенный размер без декларирования, она не превышает 250 тысяч рублей, то речь идет вообще об административном проступке. Но в связи с тем, что президент неоднократно высказывался по поводу того, что некоторые наши некоммерческие организации финансируются из-за рубежа и являются чуть ли не шпионскими, чуть ли не резидентурой, я не знаю там кого, Центрального разведывательного управления, МИ-6 или МОСАДа, я не знаю. Поэтому здесь тут же подхватили и решили раздуть кадило, проверять финансово-хозяйственную деятельность. Я ни на что не рассчитываю. Я просто считаю своим долгом сделать максимум, чтобы дать возможность организации существовать и нормально работать, которая, по-моему, единственная из существующих в Российской Федерации, всерьез обучает журналистов.
С адвокатом Мананы Асламазян Борисом Кузнецовым беседовала Марьяна Тарачешникова.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надежда. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Вероника, давайте сделаем некий такой блиц по тем немногим газетам, которые сегодня вышли.
«Казахский друг дороже западных двух». Это заголовок с первой полосы «Коммерсанта». «Владимир Путин сорвал антироссийский энергетический саммит». Это подзаголовок. Накануне открытия в Польше антироссийского, в кавычках, энергетического саммита, посвященного поиску альтернативных российским источников нефти и газа, Москва перешла в решительную контратаку, пишет «Коммерсант». Возглавил ее президент Российской Федерации Владимир Путин. Первый успех. На саммите будет отсутствовать один из главных участников, Нурсултан Назарбаев, гостить у которого российский президент будет все дни польского саммита. Конечная цель, по мнению «Коммерсанта», беспрецедентного по своей продолжительности турне президента России по Средней Азии, предотвратить строительство транскаспийских трубопроводов в обход России. Классическая плутономика. Это заголовок с первой полосы газеты «Ведомости». Почему в России продолжает дорожать элитное жилье и предметы роскоши? На этот вопрос пытается ответить газета. И пишет она, что быть богатым с каждым годом все дороже, особенно в развивающихся странах, подсчитали компании Knight Frank и City Private Bank. Быстрее всего цены на предметы роскоши растут в плутономиках. В странах, где непропорционально большой долей богатства владеет небольшая горстка людей. И Россия, по мнению газеты «Ведомости», относится как раз к их числу. И в издании «Газета» публикация под названием «Центризбирком предохраняет. Владимир Чуров научит россиян голосовать по-французски» под заголовок. Председатель ЦИКа Владимир Чуров собирается к концу мая подготовить и издать рекомендации для партий и журналистов по борьбе с черным пиаром, пишет газета. Сегодня свои поправки в эту методичку должны прислать в Центризбирком МВД, прокуратура и другие правоохранительные органы. На эту же тему Чуров обещает лично провести семинар с представителями прессы. Остальным россиянам глава ЦИКа намерен в конце осени прислать на дом персональные приглашения на избирательные участки. Как признались газете подчиненные Чурова, денег на рассылку этих приглашений в бюджете комиссии на этот год пока нет. Но уже сейчас очевидно, что по мере приближения к выборам активность нового руководителя ЦИК возрастает.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая знакомила нас на протяжении всей нашей утренней программы с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас Олег Винокуров познакомит нас с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку. Владимир Путин начинает поездку по странам Центральной Азии. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Цепная реакция борьбы с памятниками советской эпохи в странах бывшего соцлагеря. Сколько еще фронтов предстоит открыть России по такого рода поводам? Так можно определить сегодняшнюю тему программы «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свободы» сегодня в 11:00 утра. В гостях у Елены Рыковцевой польские журналисты и редактор отдела международной жизни еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Слушайте «Час прессы» в 11:00 утра в прямом эфире «Радио Свобода».
Мы сегодня задаем вам вопрос про аллергию. Об этом говорили уже мы неоднократно. Ближе к концу часа буду читать ваши ответы. Но вот просто один, поскольку ответ остроумный, прочитаю отдельно. Михаил написал: «Каждая шайба в мои ворота – это аллергия, потому что я болею не столько за сборную России, сколько за тренера Быкова. Давно такого фанатика не встречал и очень за него переживаю». Вы поняли, что речь, конечно, идет о хоккее. Чемпионат мира проходит в эти дни жизни в России. Ну, надо порадоваться за Михаила. Вчерашний день он провел без аллергии, потому что ни одна шайба в ворота сборной России не залетела. В четвертьфинале Россия выиграла у Чехии 4-0. Ну, а вслед за этим Швеция победила Словакию 7-4. Так что вот Россия и Швеция в полуфинале ждут своих соперников, которые определяются сегодня. От хоккея мы перейдем к футболу, поскольку футбольных событий тоже было немало вчера. Определился второй финалист Кубка России, но это московский «Локомотив», который играл с московским же «Спартаком». Надо сказать, что после первого матча, в котором «Локомотив» победил 3-0, в общем, мало кто сомневался, что именно этому клубу удастся выйти в финал. Но выиграл он и вчера 2-1. И теперь в финале встретится с Москвой. Москва накануне выиграла у брянского «Динамо» 1-0. И после ничьей 1-1, соответственно, добилась успеха по сумме двух встреч. Итак, финал «Локомотив» и «Москва». Что касается европейских стран, там тоже играют и играли в футбол вчера, и в кубке, и в чемпионатах стран. Ну, начнем тогда с кубковых. Значит, в Италии уже начался финал, там Интер и Рома, два лучших клуба по итогам чемпионата, играют в финале. Вот вчера состоялся первый матч в Риме, он завершился крупной победой Ромы 6-2. Ну, ответная встреча в Милане 17 мая. А в Испании пока определяются финалисты, вот первый уже известен, это Севилья, которая в первом матче одержала гостевую победу над Ла-Коруньей 3-0. Вчера выиграла ответную встречу на своем поле 2-0. Ну и второй финалист определяется сегодня в матче Хетафе-Барселона. А в первой игре на своем поле Барселона была сильнее 5-2. А что касается национальных чемпионатов, то вот во Франции сыгран предпоследний тур. На второе место в таблице сумел подняться Марсель. Он выиграл у Нанси 2-1, а его соперники проиграли. Ланс в гостях чемпиону Лиону 0-3, а Бордо на своем поле уступил идущему на последнем месте Нанту 0-1. И теперь у Марселя 58 очков, у Ланса и Бордо по 56. Ну, Лион, понятно, как был впереди, так и остается, у него 78. Ну, а вот в Англии состоялся пропущенный матч, который еще недавно можно было считать ключевым. Манчестер Юнайтед и Челси встречались в Лондоне, но теперь уже, поскольку вопрос о чемпионстве решен, тут ничего произойти не могло, ну и, собственно, и на поле ничего не произошло. Ничья 0-0. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Ну, а на смену новостям спорта пришел экономический обзор.
Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран по более чем 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг 2007 года включены 55 стран мира. В 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте, следом за Китаем. Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место среди 55 стран между Италией и Румынией. В Германии общий объем экспорта сократился в марте на 1,4%, сообщила Национальная служба статистики. Эксперты связывают сокращение немецкого экспорта в первую очередь с высоким курсом евро. Германия – крупнейший в мире экспортер товаров и услуг. В 2006 году объем немецкого экспорта составил 1 триллион 150 миллиардов долларов, на 10% больше, чем в США, и на 15% больше, чем в Китае. На долю экспорта в Германии приходится более трети общего объема ВВП. Комитет по торговле Сената США, Верхней палаты Конгресса, одобрил проект закона, ужесточающего действующие в стране нормативы экономичности автомобильных двигателей. Он предусматривает, начиная с 2011 года, ежегодное увеличение среднего пробега в расчете на единицу топлива для всех продаваемых в стране легковых автомобилей и легких грузовиков на 4%. В итоге, к 2020 году, средний показатель по стране должен превысить нынешний почти почти в полтора раза и составить 35 миль на один галлон, то есть около 7 литров на каждые 100 километров пути. Сегодня такими характеристиками обладают легковые автомобили с дизельным двигателем объемом около 2 литров, а также с бензиновым объемом примерно 1,6 литра. Законопроект передается теперь на рассмотрение Сената. 2 года назад, после мощного лоббирования автомобильных компаний, палата отвергла подобные меры.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 73 копейки за доллар США и 35 рублей 2 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 35 центов.
Ну, в экономической панораме немало говорилось о США, об экономике США, а теперь мы поговорим и о политике этого государства, в частности, поскольку на очереди рубрика «Сегодня в Америке».
Вице-президент Ченни посетил с необъявленным визитом Ирак. Чем могут ответить Соединенные Штаты на террористические атаки с применением ядерных материалов? Американские церкви готовы стать убежищем для нелегальных мигрантов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Белый дом решил подтолкнуть иракское правительство к принятию важных законов, считая, что ближайшие месяцы станут решающими и в определении будущего американского контингента в Ираке, и в определении будущего самого Ирака. Так американские эксперты комментируют неожиданный визит вице-президента Ченни в Багдад. Во время необъявленного появления в столице Ирака вице-президент встретился с иракскими лидерами и, по его словам, был приятно поражен приверженностью иракцев в поиску решения серьезных проблем. Впрочем, главное заявление Дик Ченни сделал за закрытыми дверями кабинета в американском посольстве в Багдаде, где он встречался с руководителями Ирака. Их суть, согласно непоименованным источникам в Белом доме, заключалась в том, что иракцы без промедления должны принять законы, которые помогут обеспечить права всех этнических и религиозных групп. Прежде всего, это законы о справедливом делении доходов от экспорта энергоресурсов, возвращение некоторых прав бывшим членам Баатистской партии и закон о проведении местных выборов. Вице-президент Ченни также призвал иракских парламентариев заняться делами и отказаться от двухмесячных парламентских каникул, запланированных на летние месяцы, во время которых парламент закрывается. Это решение возмутило многих критиков администрации Буша в Конгрессе. Что, собственно, пытается добиться в Ираке Белый дом, в то время как скепсис по поводу будущего иракской кампании становится доминирующим чувством в Соединенных Штатах? Вопрос директору Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману.
Прежде всего, признаков стабилизации ситуации. И, судя по некоторым данным, стратегия применения доминирующей силы дает результаты, по крайней мере, в Багдаде. И это даже несмотря на то, что половина дополнительного 20-тысячного контингента все еще не прибыла в Ирак. Это самый обнадеживающий знак, поскольку если не удастся обеспечить безопасность даже в Багдаде, то невозможно надеяться на успех ни в чем другом. Перед администрацией Буша стоят гигантские проблемы. Это и нерешительность иракского премьера, который явно маневрирует, не решаясь окончательно порвать с радикальными шиитскими группировками. Он опасается, что в случае ухода американцев эти группировки возьмут реванш за все. Это и политические трения в Вашингтоне, поставившие под вопрос судьбу законопроекта о финансировании операций в Ираке и Афганистане. Это и явные разногласия внутри администрации. Как известно, Госдепартамент призывает к сотрудничеству с Сирией и, возможно, Ираном ради стабилизации Ирака, а в окружении президента в Белом доме другие настроения. Но, судя по всему, чем бы ситуация ни обернулась в Ираке в ближайшие месяцы, американские войска, скорее всего, останутся в стране, по крайней мере, до конца президентского срока Джорджа Буша. Похоже на то, но ситуация может в корне измениться, если к осени не будет достигнут ощутимый прогресс. И критики Белого дома сделают вывод, что новая стратегия не сработала, что мы продолжаем нести бессмысленные потери в Ираке. И тогда конгрессмены в самом деле могут принять закон, который свяжет руки президенту, прекратив финансирование операции. Пока большинство законодателей готовы дать президенту чуть больше времени. Директор Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман комментировал неожиданный визит вице-президента Ченни в Ирак. К немыслимой перспективе террористических ядерных ударов по Соединенным Штатам пытаются подготовить страну американские эксперты. Согласно сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», Белый дом организовал специальную группу, цель которой – отследить пути нелегальных поставок ядерных материалов,
попытаться упредить террористов и подготовить планы наказания поставщиков ядерных материалов. Слово Алану Давыдову.
Сегодня страны, обладающие ядерным оружием, досконально знают, сколько друг у друга боеголовок, сколько ракет способны их доставить, с каких субмарин, самолетов или подземных шахт эти ракеты могут быть выпущены. Реакция на такой удар последует незамедлительно. Но если в американском городе сработает ядерный заряд, тайно доставленный террористами на территорию США, останется ли такое ядерное нападение безнаказанным? По словам специалистов, происхождение исходного материала будет выяснено, если удастся идентифицировать его образцы по базе данных МАГАТЭ. Радиоактивные материалы не анонимны, они образно говоря, несут печать производителя. Но в базе МАГАТЭ существуют пробелы. Роберт Литвак, сотрудник Вашингтонского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, входит в группу экспертов, привлеченных Белым домом к разработке концепции ответа на ядерную угрозу со стороны террористов. Основным приоритетом он считает необходимость блокировать всяческую возможность расползания ядерных материалов из ряда стран, которые ими обладают. Страны, вызывающие наибольшую озабоченность, это Россия и Пакистан. В 2004 году выяснилось, что пакистанский ученый-ядерщик Абдул-Кадыр Хан продавал ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. Хотя пакистанские представители уверяют, что все под контролем, неясно, сохранится ли этот контроль после ухода президента Мушаррафа. В России же ядерных материалов накоплено чрезвычайно много, и после распада огромной ядерной державы СССР на 15 независимых государств просто не может не возникнуть сомнений в надежности режима хранения и транспортировки этих материалов. Американские представители, инспектировавшие российские ядерные объекты, продолжают выражать озабоченность возможностью проникновения посторонних лиц на эти объекты. Каким может быть ответ США на теракт с применением ядерных материалов? Наказывать страну, источник материалов? Это действительно стало бы очень сложной дилеммой для США. Считаю, что мы не должны загонять себя в ловушку поиском способа возмездия указанным странам на случай, если это произойдет. Многие эксперты пытаются убедить Белый дом в том, чтобы сделать акцент на усилении стимулов для России и Пакистана в укреплении безопасности ядерных объектов. И все же, чем из ядерного арсенала могут воспользоваться террористы, как вы считаете? Мы полагаем, что скорее террористы попытаются применить менее наукоемкую грязную бомбу, вызывающую радиоактивное загрязнение. Это, скорее всего, будет не ядерный взрыв как таковой, а распыление радиоактивного вещества на обширном пространстве, в том числе и посредством обычного взрыва. Пока, насколько известно, создание таких взрывных устройств представляет главную техническую проблему для террористов. По словам Роберта Литвака, американской администрации предстоит четко сформулировать и обнародовать свою позицию относительно ответственности стран за утечку с их территории ядерных материалов, которые будут применены для нанесения ущерба Соединенным Штатам.
Рассказывал Алан Давыдов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», но слушать вам не осталось наш выпуск совсем недолго, всего лишь полчаса, после чего на смену нам придет Михаил Соленков, и начнется программа «Свобода в 9». А вот сейчас Михаил у нас в студии, доброе утро.
Доброе утро, коллеги, и начнется программа «Свобода в 9» с подробного разговора о деле Манана и Асламазян и обысках в образованных медиа. Московская тема, наша традиционная, посвящена приближению летнего сезона. Для жителей столицы это означает, что пару недель придется пережить без горячей воды. И один из сюжетов будет посвящен открытию в Вашингтоне нового и необычного музея под названием «Ньюзеум». Что это за музей, можно узнать, только послушав программу «Свобода в 9».
Прекрасно, слушайте эту программу, но у нас еще впереди полчаса, мы будем говорить на разные темы, в том числе и на нашу главную тему об аллергии. Будем читать ответы на вопросы, присланные вам на пейджер. Сейчас в Москве 8:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Россия и Казахстан подписывают сегодня соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. На встрече в Астане президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, транспортировку энергоносителей в Каспийском регионе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей либерийской партии. Таким образом, Блэр, 1 мая отметивший 10 лет пребывания во главе правительства, откроет дорогу для избрания нового премьер-министра. Европейский Союз призвал Россию назвать дату отмены эмбарго на поставки польского мяса. Евросоюз настаивает на том, чтобы Москва назвала дату до начала саммита ЕС-Россия 18 мая. В секторе Газа началось размещение тысяч сотрудников палестинской полиции в соответствии с новым планом правительства автономии. Цель этого плана, по сообщению властей, положить конец хаосу и столкновению между сторонниками соперничающих палестинских группировок. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с пятидневным визитом в Бразилию. Понтифик отслужит несколько месс под открытым небом, на которых, как ожидается, будут присутствовать сотни тысяч верующих. Кристиан Левинсон, жена пропавшего в Иране бывшего сотрудника ФБР США, обратилась к иранским властям с просьбой помочь найти ее мужа. Роберт Левинсон пропал в марте, совершая поездку по Ирану. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. Экономика Соединенных Штатов продолжает оставаться самой конкурентоспособной в мире, говорится в ежегодном докладе всемирно известной швейцарской бизнес-школы ИМД. Согласно докладу, в первую пятерку государств с наиболее благоприятными условиями для бизнеса помимо США входят Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания.
Ну и прежде чем мы перейдем к прогнозам синоптиков, у нас есть информация для владельцев приусадебных участков, поскольку в календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Как лист березы развернется полностью, так можно сажать картофель. Но, судя по всему, береза уже раскрылась, листы уже развернулись, так что, видимо, картофель уже можно сажать. А вот синоптики нам сегодня обещают переменную облачность и небольшой дождь, несмотря на солнечное утро. Ветер западный 3,6 метра в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба, температура около 16 градусов тепла.
Сажать картофель, конечно, хорошо, если не заложен нос, а если заложен, то трудновато. А ведь весной нос заложен у многих, время аллергии, как известно. Однако, для тех аллергиков, кто всерьез готов заняться своим здоровьем, выход, оказывается, есть. Нужно всего лишь правильно дышать, рассказывает Ольга Беклемищева.
Аллергия – весеннее расстройство многих и многих. Можно, как советуют иммунологи, провести предварительную сенсибилизацию, то есть приучить организм к своему аллергическому агенту заранее. А можно пойти от обратного. Как это сделать, рассказывает Андрей Новожилов, главный врач клиники Бутейко в Москве.
Можно пойти от обратного и нормализовать функцию дыхания. В таком случае это приводит к устранению воспалительного процесса, и тогда нераздраженная слизистая оболочка контактирует с обычными аллергенами, не приводит к обострению воспалительного процесса и аллергической реакции не проявляется. А в реальности отсутствие аллергии гарантируется только лишь при нормальном состоянии функции дыхания.
Что значит нормальное состояние функции дыхания?
Без физической нагрузки в покое дыхание должно быть не видно и не слышно. Это считается нормой для здорового человека. В случае, если мы видим дыхание, тем более если дыхание слышно, то это считается избыточностью легочной вентиляции, за которой обязательно последует формирование воспалительного процесса. Если к нам обращаются люди, которые страдают аллергическим ринитом, например, и тогда мы предлагаем усилием воли чуть-чуть придержать дыхание, постараться дышать так, чтобы было внешне менее заметно со стороны. В течение 1-2 минут уменьшается отек, прекращается избыточная секреция и нос открывается.
Это был Андрей Новожилов. Но есть еще и ложные аллергии. Вот что мне рассказал профессор Михаил Костинов, заведующий отделением иммунопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
Ложная аллергия, она начинается как будто истинная аллергия, однако иммуномеханизм потом различается. Вот часто бывает ложная аллергия в возрасте 20, 25, 30 лет, особенно молодые, которые страдают вот различными инфекционными заболеваниями, типа хламидии, микоплазмы. Вот тогда возникает типа вот аллергическая сыпь или аллергические различные состояния, которые думают, что есть аллергия. На самом деле это не аллергия, это есть ложная аллергия.
И она как раз может быть вылечена окончательно.
А ложная аллергия – это есть устранить причину, и она все исчезает. Так как у аллергии, которая истинно настоящая аллергия, даже устраняется вот эта причина, которая уменьшается, все-таки она остается.
То есть, если человек, скажем, имеет аллергию на пыльцу цветущих берез, и он переезжает в ту местность, где берез нет, у него все равно будет аллергия?
Нет, она исчезает. Это временно. Но дело в том, что полиноз, он же ежегодно повторяется. Другое дело, что можно тормозить процесс в этом году, если человек переезжает в другую зону, которая уже пыльца была или она ожидается.
Это был профессор Костинов. Так что с аллергией нужно научиться жить и контролировать ее. Конечно, вместе со своим врачом. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы с легким дыханием Вера Володина выясняла у жителей Подмосковья, почему так много людей страдают от аллергии.
чем больше изобретают лекарств, тем больше появляется болезни. Раньше нас медом и водкой растирали, и все быстро проходило. Сейчас, наверное, организм адаптируется ко всем этим лекарствам, и отсюда новые вирусы, новые болезни и все остальное. И отсюда же, наверное, также и аллергия возникает. Хоть и говорят, что безопасные добавки, корма для животных, там та же свинина, те же куры. Хоть они говорят, что это витамины, но, наверное, эти витамины на нашем организме по-другому сказываются. Я думаю, что поэтому.
Это раздражение так. Ну, у кого-то на одуванчик.
Да, без понятия.
Я не болею, не знаю.
Деревня,
ну. Да, ну, болеют, ну, как-то, ну, не знаю, честно.
Неадекватная реакция организма на определенные либо вещества, либо лекарства, либо пищу. Самая была аллергия, я знаю, что это такое.
У меня ребенок болел аллергией. Причем, что называется, делали всякие тесты, институты обследовали. Говорили, может вызываться аллергенами пищевыми, там и прочее. Была пыльца, одуванчика. В конечном счете, как-то все это подстабилизировалось. Он синел даже. У меня в детстве тоже проявлялось в виде крапивницы. Даже учась уже вот в институте, другой раз на лекции даже невозможно было идти. Вот я покрывался красными пятнами. Потом тоже как-то отошло.
Ну, вот у меня сейчас внук 2 года, его сегодня укусил комар, и прям красное пятно получается. Вот это аллергия.
Все ковры нужно выбросить, и тогда будет жить всем хорошо. Организму не нравится вот это все искусственное, все синтетическое, что находится вокруг нас.
Болела ни разу, не знаю, поэтому. Ну, а возникнет от чего угодно можно. Начиная от продуктов и кончая климатом, наверное. Деревьями, тополиный пух тот же самый.
Да, знакомь мне это, я прошла через это. Что выявили именно, что у нее пищевая аллергия?
Ты когда что-то съешь, то, что организм не подходит. От лекарств еще бывает, я просто сталкивался. Наверное, врачи чего-нибудь в свое время лишка сделали.
Всякие жвачки, вот эти сникерсы, у них же вот эти всякие добавки, и вот от этого, скорее всего, даже от этого.
И от травки бывает, и на домашние пыли, и на дупы на осенние, или там на все может быть. Ну, надо сбегать, наверное. Но от всего невозможно, так вот.
Слава богу, меня это не касается. Когда не касается этого, то не знаешь.
Может быть, разнообразие всех этих цветов всегда цвело, да? Ну, а что еще? С чем это может быть? Экология единственное, что только вот.
Так в Подмосковье отвечали на вопрос, почему так много людей страдает аллергией. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 московское время, вы слушаете «Время свободы», и, наконец-то, вы сейчас вот дождетесь уже новостей науки, где объясняется про то самое полезное воздействие меда в борьбе с вредным воздействием компьютера.
Израильские археологи нашли могилу царя Ирода, правившего Иудеей в Римской империи в 1 веке до нашей эры. Гробница расположена на территории Иродиона, укрепленного дворца Ирода, построенного в 12 километрах к югу от Иерусалима. Гроб длиной 2,5 метра был изготовлен из иерусалимского камня и покрыт бронзой. Его крышка разбита, как полагают ученые, еще во времена еврейского восстания против римлян в 1 веке нашей эры. Новое грибковое заболевание, разновидность стеблевой ржавчины пшеницы, продолжает развиваться, заявляют специалисты по болезням растений Американского фитопатологического общества. По вине возбудителя, известного ученым как UG-99, может пропасть весь мировой урожай пшеницы. Массовая эпидемия этого заболевания уже была в начале 20 века в Северной Америке. Однако в середине 50-х годов удалось вывести сорта пшеницы, устойчивые к этому заболеванию. Теперь новая разновидность болезни, появившаяся в Уганде, распространилась в Кению, Эфиопию и Йемен и ожидается в Пакистане, Индии, Китае и в Северной Америке. Согласно исследованиям шведских медиков, боксеры-любители страдают повреждением мозга так же, как и профессионалы, несмотря на ношение головных уборов. Ученые изучали спинномозговую жидкость 14 боксеров-любителей и обнаружили, что уровень вещества, являющегося показателем повреждения нейронов у боксеров после боя, оказался в 4 раза выше, чем у здоровых неспортсменов, и в 8 раз выше, чем у боксеров, получивших более 15 ударов в голову. Чтобы показатели вернулись к норме, должно пройти 3 месяца. Не случайно представители Британской медицинской ассоциации, выступающие за полный запрет бокса, предупреждают, что не существует безопасной дозы ударов по голове. Исследование школьницы из Уфы Юлии Мартыновой показало, что натуральный мед снижает вредное влияние компьютера на организм. Пока этот вывод сделан лишь для мушки дрозофила. После выдерживания самок и самцов вблизи компьютера в течение 6 часов их объединяли для спаривания, а затем отслеживали размер кладки и количество новорожденных мух. Причем одних мушек держали на корме, содержащем мед, а других без меда. Мушки, подверженные компьютерной обработке и не получавшие меда, давали потомство примерно в 4 раза меньше контрольной группы, не подвергавшейся действию компьютера. При этом развитие самцов было явно хуже, чем у самок. Работа юной исследовательницы была удостоена премии на 14-х всероссийских юношеских чтениях имени Вернадского.
Вот представляете, как интересно. Я не представлял, что мушки дрозофила работают на компьютере. А вот ведь как оно бывает. Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки.
Да, Татьяна Вольская сейчас нам расскажет о самой большой выставке питерских медьков со времени основания их движения, которое проходит в Великом Новгороде.
Площадь для выставки предоставил бывший завод «Планета», почти целый этаж которого принадлежит теперь выставочному объединению «Арт-Диез». Медьки привезли сюда около 200 работ – живопись, графику, коллажи на медьковские сюжеты и многое другое, отобрав для этой экспозиции свои лучшие проекты – артефакт, виды из окна, несколько работ нового проекта «История с географией», произведения которого объединены девизом «Я географ». Географию родной страны учил по винным этикеткам. Несмотря на отсутствие рекламы, открытие выставки получилось таким веселым и торжественным, какого сами медьки совершенно не ожидали, признается лидер и основатель движения Дмитрий Шагин.
Я не знал, сколько народу придет, потому что уже в Петербурге такое количество людей не ходит на выставке. Там пришло где-то порядка 2000 человек. Неожиданно играли местный народный оркестр, народных инструментов и песни пели.
В рамках ретроспективной мисковской выставки приехал Великий Новгород и их проект «Архетипы», о котором идеолог движения, автор книги «Медьки» Владимир Шинкарев написал, что это название должно означать использование древнейших и всеобщих тем и образов, отраженных в мифологии. Картины проекта – это самые доходчивые воплощения темы, типичные для каждого художника, которую, как правило, можно объяснить одним словом или фразой – героизм, городская романтика, одиночество.
Это такой предвыборный проект, который выставлялся в музеях уже многих городов, начиная с города Вятки, потом Ижевск, Хабаровск, Тверь, Торжок, а также просто ретроспективно выставлено много картин вот моих, Владимира Шинкарева, Виктора Тихомирова. Это такие главные картины Витьковские, там вот «Нападение Икара», «Дорога домой», «Всюду жизнь». Ну и еще там целый ряд произведений, «Дню Победы». У меня есть картина, например, «Поднятие флага на захваченном вражеском катере». Вот такая картина, моряки поднимают флаг.
В числе авторов выставки дочь Дмитрия Шагина и Анна, которая привезла свои городские пейзажи. Открытие сопровождалось Митьковским фестивалем-олимпиадой, мастер-классом, когда все желающие рисовали свои работы под руководством медьков. Выставка продлится до 10 июня. В первый день вход был свободный. Теперь бесплатно могут пройти только посетители ниже 120 сантиметров ростом, то есть дети, и те, кто придут в тельняшках. После Великого Новгорода выставка поедет в Финляндию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 45 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа началось размещение 1000 сотрудников палестинской полиции. В будущем году численность войск США в Афганистане составит около 25 тысяч человек. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 5-дневным визитом в Бразилию. В Ереване прошел массовый митинг оппозиции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обзор региональной печати сменяет краткую сводку новостей. И с главными темами периодических изданий Санкт-Петербурга вас познакомит Татьяна Волович.
Известия на петербургских страницах ко Дню Победы опубликовали письма горожан, свидетельствующие о том, как чиновники относятся к памяти о войне. В одном из них, которое озаглавлено «Малыши-блокадники хотят стать взрослыми», поднимается тема социального разделения блокадников. Если жители блокадного Ленинграда, награжденные медалью за оборону Ленинграда, приравнены к участникам войны и для них введена вторая пенсия по инвалидности, то малыши блокадного Ленинграда остались в стороне. Вот и спрашивает у законодателей Георгий Багров, почему необходимость решать специфические вопросы по малолетним блокадникам наталкиваются на сопротивление чиновников. Почти все электронные средства массовой информации Петербурга уделили на этой неделе внимание неожиданным переменам, произошедшим в Театре оперы и балета имени Мусоргского. Новым генеральным директором театра стал миллиардер и руководитель группы фруктовых компаний JFC Владимир Кехман, той самой компании JFC, которая намерена снести здание Фрунзенского универмага, относящегося ко вновь выявленным памятникам культурного наследия. Как сообщил в интервью НТВ председатель комитета по культуре Николай Буров, Станислав Гаудасин, занимавший пост директора театра и художественного руководителя, сам попросил об отставке с поста директора театра, решив оставить за собой должность художественного руководителя.
Станислав Леонович обратился ко мне с просьбой перевести его на другую должность. Устав театра уже изменен, мы сделали это быстро, и я выполнил просьбу уважаемого мною человека.
Однако интернет-газета «Фонтанка.ру» приводит другие данные. Станислав Гаудасинский сначала воспринял идею замены гендиректора в штыки, но потом был вынужден согласиться. А вот зачем этот пост Владимиру Кехману, человеку, состоявшемуся в бизнесе и далекому от культуры, журналистам выяснить не удалось. Впрочем, как отмечает «Фонтанка.ру», на 175-летие театра правительство Петербурга собирается выделить серьезные деньги и хочет поставить на их распределение менеджера, которому может доверять. Новая газета на петербургских страницах в статье «Дорожные споры. Последнее дело» рассказывает о том, что сегодня депутаты Ленинградского областного парламента должны обсудить проект федерального закона о платных автодорогах, уже одобренного российским правительством. К Ленинградской области этот документ имеет самое непосредственное отношение. Вполне вероятно, что как минимум две магистрали Ленинградской области станут коммерческими. Автомобилисты опасаются, что де-факто их вынудят прибегнуть к платным услугам, формально оставив выбор между удобством и убожеством. Ведь изначально говорилось, что платной может быть автомагистраль, построенная специально для этих целей, а в нынешней редакции закона фигурирует фраза «построенная или реконструированная». Выходит, кое-где залатают дыры, и нате, раздолбанное шоссе, по которому ездили всегда, только теперь за деньги. Более того, если раньше соотношение длины платной автомагистрали и той, за которую не надо раскошеливаться, было хотя бы разумным, то сейчас оно доведено до 3 раз. При таком раскладе грунтовая дорога, чуть ли не проселочная, километров 1000-1500, может де юре стать альтернативой платной скоростной трассе Москва-Петербург, пишет «Новая газета». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, а теперь пришла пора почитать ваши ответы на наш вопрос, который был сегодня так поставлен. Страдаете ли вы от аллергии? Почему, на ваш взгляд, многие от этой аллергии страдают? Ну, естественно, было очень много, можно было предположить, что будет много ответов таких образных, дескать, у меня на власть аллергия, там, на нынешнюю жизнь, у власти, в свою очередь, аллергия на марши несогласных, ну, и так далее. В общем, я все эти не буду читать ваши ответы, а буду конкретно то, что относится к теме. Вот Ирина пишет нам, что, например, никогда не страдала от аллергии, но теперь видно, в связи с возрастом, целым комплексом болячек, ослаблением иммунитета, может совершенно внезапно начаться жуткий насморк и кашель, что, например, было последние 2 недели. Ну, пожелаем Ирине, естественно, скорейшего выздоровления. Вот врач Сергей Митрофанов из Москвы нам тут написал: вся проблема в том, что среда обитания стала искусственной. Так, аллергия означает лишь то, что в вашем организме есть нарушение, пишет нам Александр Добрый. Природа аллергии у каждого человека своя, к ней нужно относиться серьезно, иногда она приводит к летальному исходу. Сам я ем все подряд, нюхаю, что захочу, и аллергии у меня никогда не было. Вот за слушателя нашего Александра Доброго можно порадоваться. Николай Борода пишет, что у него аллергию вызывают химические дезодоранты, которые, в частности, постоянно распыляются в продуктовых магазинах города Клинцы Брянской области и попадают при этом и на открытые продукты, что в советское время считалось недопустимым. Ну вот, опять-таки, когда вот Лидия пишет там про распространение аллергии как результат рыночных реформ, ну, связывает это, естественно, с нарушением экологии, производственного безопасного продовольствия и лекарств, которые, значит, сейчас уже, видимо, не соблюдаются, ну и так далее. Вот Олег Борисович, никогда у него даже ангины не было, не говоря уж об аллергии. 67 лет ему сейчас, он даже не знает, что такое сердце. Ну, в смысле, видимо, проблем с сердцем не знает. Вот и молодец. Ну, а, собственно, на этом я и заканчиваю чтение ваших ответов, потому что они вот так неожиданно кончились. Ну, спасибо всем, кто откликнулся. На всякий случай напоминаю, что все сообщения, которые мы читаем, вот все, что тут говорится, это лишь точка зрения конкретных слушателей, а никак не какая-то там позиция Радио Свобода. Хотя, естественно, по вопросу аллергии, какая у Радио Свобода может быть позиция? Уж Радио Свобода никакой аллергии страдать не может, в принципе, поскольку не является человеком.
Ну, а в завершении этого часа утренней программы мы узнаем, где можно скрыться нелегальному иммигранту в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о решении американских церквей предоставить убежище нелегальным иммигрантам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К неудовольствию финансовых рынков Федеральная резервная система, американский центральный банк, оставил в среду неизменным кредитный процент, под который выдаются займы. Он сейчас составляет 5,25%. Инвесторы призывают главных банкиров страны удешевить кредит, чтобы оживить экономическую активность, поскольку экономический рост снизился в первом квартале наполовину в сравнении с концом прошлого года. Однако в своем заявлении Центральный банк заявил, что самую большую угрозу благосостоянию страны представляет инфляция, и он готов сделать все, чтобы удержать ее под контролем, по-видимому, даже подвергая экономику риску рецессии. Впрочем, федеральные эксперты предсказывают вполне уверенный 3-процентный экономический рост в нынешнем году. Две сравнительно юные иммигрантки из России, сестры Анжела и Диана Князева, старшей 21, младшей 19 лет, потрясают американский профессорский истеблишмент. Они получили профессорские должности в университете Рочестера в штате Нью-Йорк и в сентябре начнут преподавать международный финансовый менеджмент. За свои недолгие годы сестры успели экстерном сдать экзамены за среднюю школу, родители их обучали дома, закончили институт в России в 13-14 лет и защитили кандидатские и докторские диссертации в области международной политики и бизнеса в престижных Стэнфордском и Нью-Йоркском университетах. «Я не думаю, что термин «гений» подходит в нашем случае», говорит в интервью газете «Нью-Йорк-Пост» одна из сестер. «Нам попросту были даны замечательные возможности и представились уникальные обстоятельства. Тот факт, что я младше наших многих студентов, никак не отразится ни на моей преподавательской, ни на моей исследовательской работе». Американские церкви разных деноминаций готовы бросить вызов государству. В среду они объявили о готовности дать убежище нелегальным иммигрантам, преследуемым властями. Разговор не идет о превращении храмов и синагог в островки безопасности для миллионов нелегалов, но эта акция несет сильный символический заряд, рассказывает Ян Рунов.
Церкви в 5 крупнейших городах Америки планируют спасти нелегальных иммигрантов от депортации, предоставив им убежище в своих храмах, если законодатели не найдут пути, как легализовать 12 миллионов иностранцев. Католические приходы в Лос-Анджелесе и лютеранские в Северном Голливуде решили, что каждый храм даст приют одному нелегалу. Церкви в ряде других городов сделают то же самое. Организаторы этого движения считают, что сотрудники иммиграционной службы не пойдут на аресты нелегалов в храмах. Основанием для этого служит случай с Эльвирой Орелано, нашедшей убежище в методистской церкви в Чикаго. Эта нелегальная иммигрантка из Мексики прячется там с августа прошлого года. Иммиграционная полиция не решается ее арестовать, хотя имеет на это право. Решение церквей вызвало протесты и споры по всей Америке. Однако Дэниел Рестрепо, директор Вашингтонского центра за американский прогресс, считает, что не следует слишком серьезно воспринимать новое церковное движение по предоставлению убежища нелегалам. Это новое движение дает несколько ложное представление о своих намерениях. Церкви не собираются давать приют уголовникам или террористам. Это скорее политический жест. Церковь показывает, что нынешняя иммиграционная система неэффективна, и законодатели должны, наконец, реформировать ее. Калифорнийский адвокат, бывший полицейский в Лос-Анджелесе Дональд Свайцер, возражает. Прежде всего, дело не в том, что неэффективна законодательная система. Проблема в том, что судебная система не следует этим законам. Нужно не переписывать законы, а следовать букве существующих. А решение церковников я считаю антигосударственным заговором по сокрытию преступников, нарушителей закона. Этим церковь хочет привлечь внимание не к несчастным нелегалам, а к себе самой, потому что, понятно, в нашей стране нет столько церквей, чтобы спрятать 12 миллионов человек. Инициативу христианских церквей поддержали также мечети и синагоги Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Чикаго, Сиэтла и Нью-Йорка. «Для нас это акт милосердия и гостеприимства», — сказал раввин Майкл Файнберг, представляющий Нью-Йоркскую рабоче-религиозную коалицию. Но он и другие священнослужители обещают, что прежде чем предоставлять убежище, они будут проверять, нет ли у нелегалов криминального прошлого и аккуратно ли они платили налоги.
Рассказывал Ян Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшей песней недели в списке хитов журнала Billboard стала композиция «Because of You» в исполнении молодой звезды ритм и блюза Ни Йо.
Подошел к концу наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущая Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Мы прощаемся с вами, но вы, конечно же, радиоприемники свои не выключайте, потому что впереди программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. No, I should stay away from, 'cause it's no good for me. I try and try, but my obsession won't let me leave. I got a problem tonight. Ooh, even if I did, I don't know if I would quit, but I doubt it. I'm taken by the thought of it. And I know this much is true, baby.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.